Мы с вами говорим о взращивании служителей внутри церкви. И мы начнем, братья дорогие, с текста из послания к Римлянам, 8 глава, стих 29. Апостол Павел говорит такие слова Римлянам 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Итак, мы с вами говорим о том, не просто о том, чтобы создать какое-то религиозное движение, так, чтобы люди от одной ступеньки поднимались в другую и шли дальше. Мы с вами говорим о том, чтобы Бог получал еще больше славы, потому что мир бы наполнялся людьми, которые бы отражали образ Сына Его возлюбленного. Мы говорим о том, чтобы это отцовское сердце Божие, это отцовство Господа Иисуса, как мы с вами вчера слышали, оно проявлялось через нас с вами, через духовно зрелых мужчин внутри церквей, через духовно зрелых женщин внутри наших собраний, так, чтобы Бог получал еще больше славы. Поэтому, говоря о взращивании служителей, мы говорим о том, чтобы отцовское сердце нашего Бога и Спасителя заполняло наше собрание и изливалось в этот мир. Вопрос очень актуальный, потому что сегодня мы наблюдаем все ярче кризис лидерства, кризис появления новых служителей. Это большая тема, но я сегодня затрону некоторые аспекты. Начнем мы с вами с первой проблематики – пониманию подхода, как церковь развивается. В целом, в нашем славянском контексте есть три основных подхода к развитию церкви. Первый подход, он с левой стороны, я назвал его завлекательно-развлекательный, это самый популярный подход, самый активно применяемый подход. Его основная идея простая. Это сделать нечто удобное, приятное, нужное, полезное, желательное, желаемое верующими людьми. Это может быть для кого-то шоу, для кого-то представление, для кого-то литургия, для кого-то собрание, богослужение. Как бы мы это ни назвали, идея довольно-таки простая. Это подстроиться под желание верующих. И для того, чтобы этот подход активно функционировал, верно работал, необходимо, чтобы была команда обслуживания. Именно поэтому в многих церквях мы имеем такую печальную статистику. 20% служат, 80% наблюдают и судят, критикуют, оценивают. И в конечном итоге этот подход дает нам следующий результат. Мы получаем из членов церкви зрителей, потребителей. Обычно такие церкви функционируют некоторое время, и потом к ним каким-то образом залетает, заезжает, приходит какой-то миссионер, который говорит, ну что же такое, почему у вас только про себя, только к себе, только о себе. Надо думать о неспасенных людях, и такая община может, будучи простимулирована вот такой немного человечески мотивированной концепцией, может броситься со всей силой в сторону того, чтобы применить так называемый евангелизационный подход. То есть давайте благовествовать всем, что-то как-то делать, как-то возвещать. И для того, чтобы был видимый какой-то успех, необходимо подстроиться под желания неверующих. То, что им комфортно, удобно, приятно, привлекательно. У нас там, не знаю, самый сильный спортсмен, у нас самый лучший музыкант, а к нам ходит какой-то чиновник на собрание, а у нас прекрасные певцы там, и прочее, прочее, прочее. И для того, чтобы все это функционировало, нужна команда привлечения, команда завлечения. И в результате мы получаем прихожан невозрожденных людей. Обычно наши церкви балансируют между этими двумя подходами. До тех пор, пока они не начнут наконец-то смотреть больше в Божье Слово, Священное Писание, и увидят, что там, в Божьем Слове, есть подход, есть Божий механизм взращивания церкви. И я назвал его общинный подход. Это собрание, экклезия. Основная идея, которая заключается в том, чтобы образ Христа, образ Божий отобразился в нас во всей зрелости, красоте и полноте. Послание Колоссянам, 1 глава, помните стих 28-29, «которого мы проповедуем, вразумляя и научая всякого человека, доколе всякий человек не придет». Каким? Каким не станет? Совершенным во Христе Иисусе, то есть духовно зрелым. Духовное формирование. Римлянам 8:29, то, что мы прочитали в начале. Или послание к Ефесянам, глава 4. Помните, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, но мы с вами пришли в меру полного возраста Христова. Мы стали духовно зрелыми людьми. Основная идея. Такое экклезия – это духовное формирование. Это преображение в образ Христа, Сына Его возлюбленного. И поэтому механизм работы простой. Мы подстраиваемся под Божию программу, не под желание верующих, не под намерение или стремление неверующих, а под Божий замысел. И для того, чтобы Божий замысел функционировал эффективно, необходимы духовные отцы, зрелые люди, мужи Божии, жены Христа, так, чтобы они могли созидать, так, чтобы они могли воспитывать, взращивать. Вот я забыл с собой взять бутылочку воды, но мне нужно взять ее, потому что она мне еще нужна для иллюстрации. Вот, спасибо огромное. Бутылочка воды. Ну, здесь я не знаю, сколько миллилитров, ну, пускай будет, допустим, 150. Если я хочу собрать литр, мне как нужно минимум 6-7 таких бутылочек. Если я хочу, чтобы собрание стало более многочисленным, чтобы церковь моя развивалась, даже количественно, мне необходимо либо устраивать шоу, покруче спикер, позавлекательная музыка, поинтереснее какие-то маркетинговые подходы, либо мне нужно иметь больше зрелых людей, которые будут осуществлять пасторство, попечение о людях. Тем самым церковь станет больше, но это будет община, а не приход. Это будут не зрители, потребители, но это будут, как вы видите, в конце результат служители, которые трудятся. Это возможно, мои дорогие братья, чтобы церковь в подавляющем большинстве совершала служение, где нету прихожан, где нету захожан, где есть собрание, экклезия Божьих тружеников. Там будет и пасторская забота, и отцовское отношение. И каждый из нас сейчас может проанализировать, какой подход в моей общине. Потому что то, какие наши члены церкви, это ярко говорит о том, что мы применяем, что мы используем. Вторая проблематика, я постараюсь чуть побольше сказать и покороче одновременно, это понимание идентичности пастора, служителя, кто он. Сегодня в целом в нашем контексте существует несколько трендов, таких довольно ярких, которые показывают кризис в понимании личности служителя. Ну, первый тренд – это от пастыря к менеджеру. Это, конечно, окружающая нас культура, она повлияла на нас. И библейская модель служения пресвитера как пастыря, она подменилась или вытеснилось в мышлении людей моделью пресвитера как менеджера, как управленца, ну, как на худой случай конферансье ведущего собрания. И понятно, что такая логика, такое мышление, оно меняет приоритеты в служении, в отношении к людям. Если посмотреть на следующий слайд, то вот она принципиальная разница. Для менеджера люди – это просто инструмент, а средство для достижения цели – то для пастыря люди – приоритет. Для менеджера главное создать систему, структуру. Для пастыря главное созидать этих людей. Для менеджера главное видеть этих людей как объекты. То для пастыря – это люди, которых он знает по имени. Для менеджера главное количество. Для пастыря – это духовное взращивание каждого человека. Один направляется бизнес-моделями, и поэтому сегодня мы видим все больше тренингов, коучингов, посвященных тому, как развивать лидерские качества, но не как, на самом деле, формировать характер отца в себе, в своем сердце, то для другого это Писание, где человек берет пример с нашего пастыря-начальника. Один ищет самореализацию, удовлетворение своих амбиций, другой ищет духовной полноты и зависимости от Бога. Один мотивируется своими амбициями, второй мотивируется Божьей славой. Еще один тренд, который все еще не оставляет нашу, скажем, наше окружение, это от поместной церкви к семинарии. Люди стали думать, что семинария – это тот инструмент, который должен взрастить нам служителей, который даст нам прекрасных тружеников. И тем самым мы получили тренд от пастора к академику. Но ведь ответственность в подготовке и воспитании новых служителей в Новом Завете довольно ярко показана как ответственность поместной церкви. Семинария, в лучшем случае, это вспомогательный инструмент, но никак не первоначальный Божий замысел. В конечном итоге такой человек, который так был воспитан, он больше любит книги, чем людей. Он просто больше любит книги, чем людей. И процесс изучения для него более интересный, и ему кажется, он более важный, чем участие в взращивании каждого отдельного члена церкви. Еще один тренд – это от пастора к учителю. Это некая производная от второго, но от пастора-учителя, поэтому мы получаем служителя как некого лектора, который не заинтересован в развитии людей, а просто в передаче информации, пусть даже правильной информации, пусть даже верной доктрины, но на самом деле он не спускается с кафедры в ряды, чтобы помочь людям воплотить это в жизнь. Он с ними не плачет вместе, он с ними не проходит дорогу на коленях, он не сострадает, он просто передает правильную информацию. Люди приходят туда с больным сердцем, в это собрание, а уходят с больной головой, потому что вот то, что больше он делает. Четвертый тренд – это от наставничества к тренингу. Люди стали понимать, что, ну да, на самом деле информация недостаточна, нужно что-то как бы поменять в человеке. И вместо того, чтобы в молитве, вот в этой серьезной, кропотливой духовной работе, они стали применять такие быстрые, поверхностные, легкие пути, вроде тренингов. Понимаете, можно выдрессировать даже собаку, уж тем более человека. И сегодня не только наше светское общество захватило, но и даже христианское сообщество поражено вот всевозможными тренингами, семинарами, которые обещают тебя сделать прекрасным благовестником или тружеником, или лидером и так далее. Вот так, знаете, пришел, посидел, услышал, нарисовал, попрыгал, поиграл в какие-то игры, и все, ты вышел прекрасным таким мощным тружеником. Так не бывает просто, это все очень поверхностно. Семинары, тренинги, все это полезно, но все это не является ключевым процессом подготовки на самом деле и формирования верных Божьих людей. К сожалению, такой подход породил огромную армию странствующих спикеров, которые не имеют положительного опыта и практики, текущей практики церковного служения, но они рады быть где-то, выступать где-то. И такие люди разрушают себя и Божие дело, потому что они не созидают добрым примером своим. Апостол Павел в послании к Коринфянам много об этом пишет. И его слово про тысячи наставников относится даже не только к поместной церкви, но ко многим заходящим к ним всевозможным гуру и специалистам церковного роста, но которые сами не могут показать добрый пример своей поместной церкви. Надо сказать даже больше. Рост духовный требует времени. Если женщина зачала сегодня по Божьей милости ребенка, она не родит его завтра. Служитель не рождается просто за одну конференцию. Пятый подход – это проблема или тренд – это движение, от движения к институционализации. Всякое Божие действие Духа Святого, евангельская церковь всегда начиналась как движение, но постепенно скатывалась к институционализации, к структуре. Говоря простым языком, все начиналось как движение горящих сердец, посвященных Евангелию церквей, но по мере роста они формировали структуру, которая должна была быть вспомогательным элементом, а потом она стала определяющим элементом всей жизни. И вместо того, чтобы служить движению, оно начинало уже использовать движение, движение угасало. Со всеми крупными деноминациями протестантского толка в мире практически это произошло. Такая система порождает определенный тип лидеров, которые бы поддерживали статус-кво, не раскачивали лодку, которые знают все маневры дипломатии и церковной политики, но которые плохо знают сердце Отца. Это не значит, что такие люди не возникнут, или, скажем, люди с отцовским сердцем не могут появиться в структуре. Нет, они могут. Но сама структура, она не поощряет таких людей. Пастор по статусу. В действительности это прежде всего, пастор, который будет действовать как наемник, как чиновник, для которого важен карьерный рост и цифры, который желает контролировать вместо того, чтобы созидать и поощрять Божию работу, и тем самым будет тормозить процесс развития. Шестой тренд – это культура потребления и развлечения. Она получила продолжение и в нашей церковной жизни, и мы получили пасторов, от пасторов к мазовикам, затейникам или развлекаторам. Некоторые братья, скажем, пасторы, так выступают, что никакие не нужны шоу-программы. Это просто хохма, и люди смотрят, они, конечно, восхищаются, и это забавно, это интересно, но это, знаете, как после любого смеха сердце болит. Да, можно посмеяться, можно поулыбаться, можно повосхищаться, но принципиально ничего не поменяется. А седьмой тренд – это от пастырей к психологам, терапевтам или консультантам. Пастырская теология давно уже стала пастырской психологией во многих учебных заведениях и даже в нашем славянском контексте. И от пасторов ожидается не то, что они будут реально помогать преображаться в образ Христа, а просто будут такими, знаете, хорошей жилеткой, где поплакаться можно, хорошим человеком, который тебя вдохновит, он мотиватор, он тебя замотивирует на что-то. Но на самом деле не тот, кто поможет тебе преобразиться больше в образ Христа. Я тут слайд один поставил, это ключевой учебник многих семинарий, которые есть в славянском контексте. Это книжка Гарри Коллинза, да, где он смело говорит, что Божье Слово не является. Понимаете? Нигде не говорит, что Библия является руководством по душеповечению. И это большая трагедия. Потому что если есть руководство по душеповечению, это даже не Джей Адамс. Это Божье Слово. Божье Слово. Это ключевой элемент. Ну и еще один тренд – это от Евангелия к традиционализму. Это от хранителя истины к хранителю формы. Немалое количество служителей, не желая подстраиваться под различные светские тренды, они попали в ловушку того, что пошли путем антагонизма ко всему, отрицания всего, и даже породили немного сектантский дух в своих собраниях, и они таких порождают новых служителей, потому что ученик не выше учителя своего. Традиционализм, он верит в силу формы, закона, правил, но не верит в силу Евангелия. Евангелие же производит совсем других людей и других служителей. Служители Евангелия не живут ради славы Божией, а не сохранения форм, ради достижения новых людей Евангелием, а не сохранением святого остатка, воспитанием верующих подобия Христу, а не зачисткой их от мирских наслоений по нашему образу и подобию. На следующем слайде я показываю то, что это, к сожалению, часть нашего славянского наследия. Например, русская церковь много веков назад, православная церковь, она раскололась на простом основании, основании формы. Вот так надо креститься или так надо креститься. Понимаете? Говорить ли нужно «Иисус» или «Иисус»? И, к сожалению, это дошло даже и до евангельского сообщества. Люди готовы друг друга просто убивать порой из-за просто различий в форме. Например, когда я впервые услышал вот об этой церкви, то один служитель мне сказал, не стоит сюда приезжать, потому что они поют новые песни. Они поют новые песни. И это, наверное, не самое худшее обвинение, которое можно услышать. Следующий момент. Это библейское напоминание нам всем. Божье Слово достаточно ясно говорит о том, кого мы хотим увидеть. Оно дает нам ясный вопрос идентичности, кого готовить. И, дорогие братья, вот эти тексты, известные всем вам, Тимофею 3 глава и Титу 1 глава, они не только говорят просто о служителе, они на самом деле показывают служителя как пример, как ориентир, как лучше сказать, ободрение того, что возможно быть таким. Всем братьям таким нужно быть. Всем сестрам нужно расти в этом, так, чтобы каждый на самом деле стал духовно зрелым в церкви. То есть пресвитер, он не просто человек статуса, он человек примера воплощения евангельского учения в жизни. Понимаете, если пресвитеру нельзя быть бийцей, то неужели члену церкви можно быть бийцей? Если пресвитер не должен там упиваться чем-то, то неужели другие имеют право упиваться вином? Напротив, просто служитель, он показывает пример. Да, это возможно. Вот, пожалуйста, смотри и учись, я готов тебе помочь. Поэтому эти тексты, они являются прекрасным основанием, чтобы мы воспитывали наших мальчишек, воспитывали всех мужчин нашей церкви. так, чтобы они обретали необходимую духовную зрелость. Да, не все из них станут пастырями, не все из них станут учителями, но все из них призваны стать духовно зрелыми людьми. И в Божьем Слове есть несколько терминов, которые употребляются по отношению к служителям, но я три основных отмечу в следующем слайде. Это, прежде всего, пресвитер, как старейшина, старец, это епископ, блюститель, надзиратель и пастух, или как пастор и пастырь. Три основных термина. И они показывают нам в следующем слайде, по сути, вот этих три элемента важных. Это пресвитер, это его зрелость характера. Кто они? Они пресвитеры, они духовно зрелые люди. Что они делают? Они епископы, они надзирают, они смотрят так, чтобы дело Божие расширялось. Они знают каждого по имени только так, чтобы каждый мог расти. Они не просто надзирают на троне, управляя всеми, они смотрят, как помочь каждому, как вовлечься в жизнь каждого, как кого-то ободрить, обличить, утешить, помочь. Они блюстители, так, чтобы Божие дело беспрепятственно работало в собрании. И в конечном итоге, как они это делают? Они это делают не как менеджеры, не как развлекаторы, они делают это как Божьи пастыри, как отцы. Поэтому пресвитер – это пастырь с отцовским сердцем, который осуществляет эту заботу над Божьим собранием. Ну, а теперь мы с вами подошли к вопросу, о котором нам нужно говорить больше. Это процесс воспитания. Процесс воспитания. Оттолкнувшись от близких текстов, которые всем хорошо нам известны, мы можем увидеть, что Божий человек, он должен быть развит в трех ключевых сферах. В трех ключевых сферах. Это знание, характер и навыки. Знание, характер и навыки. Если в жизни служителя отсутствует одна из этих опор, или она не той длины, то будут трудности. Если служитель обладает хорошими знаниями и благочестивым характером, но имеет недостаток в знаниях, точнее сказать, имеет недостаток в навыках, то он наделает много ошибок. Даже зная, что, даже имея хорошее сердце, но не зная, как, он наделает много ошибок. У него будет немало прекрасных идей, хороших намерений, страсти, рвения, искренности, благочестия, но его служение серьезно не продвинется вперед. Именно поэтому многие выпускники семинарий не очень хорошие служители, просто не потому, что они плохие, потому что они просто не знают, как эти знания правильно применить. И всем семинаристам я могу сказать смело, не спешите сразу хвататься за служение, пройдите интернатуру с хорошим пастором, наставником. Если служитель обладает сильным характером и необходимой компетенцией, но слаб в знаниях, тогда его служение будет работать как часовой механизм, но также не приведет к значимым результатам. Если служитель обладает хорошими знаниями и имеет все навыки, компетенцию, но имеет недостаток характера, это самый плохой вариант. Такая комбинация неминуемо приведет к катастрофе как его самого, так и его служения. Необходимо, чтобы все составляющие были в цельности в нем, и надо мужчин развивать вот в этих всех элементах. Требуется цельность. Посмотрите, на следующем слайде мы можем это увидеть. Мы видим его сердце, его характер. Это кто он, это зрелый благочестивый человек. Или кто они, это зрелые благочестивые люди. Мы видим его знание, это голова. Как они это делают, они мудрые, библейские, грамотные люди. Мы видим его руки. Это его навыки, как они служат, это опытные и подготовленные люди. И вот все эти элементы, мои братья, конечно, требуют кропотливой работы на базе поместной церкви. Их невозможно произвести ни в виде тренинга, ни какой-то программы. Требуется серьезная церковная база, и об этом я хочу чуть больше сказать. Весьма важно, чтобы все эти три элемента подготовки Божьих людей были сбалансированы.
Наличие чуткого и внимательного сердца к нуждам других не освобождает человека от ответственности хорошо знать доктрины Библии, иначе он просто станет таким человеком, который пытается быть добрее Бога. Он будет избегать трудных вопросов и не сможет решать серьезных проблем в жизни церкви. Аналогично, также хорошее знание доктрины должно подкрепляться примерным образом жизни и любящим участием в жизнях других. Но у нас есть такой вот рабочий вопрос. Дальше мы посмотрим на следующий слайд. Как это все происходит? И все это, мои братья, начинается с того, что необходимо личное познание Христа. Можно человека отправить вот в этот механизм воспитания, взращивания, наделить его навыками, знаниями. Но если у него нет личного познания Христа, то все остальное бесполезно. Все остальное не имеет смысла просто. Тут недавно христианский мир похоронил Билли Грэма, ему принадлежит такая известная фраза: «Я хожу в гараж уже 25 лет, но машиной так и не стал». Когда люди пишут, вот вы, наверное, видели приглашение на учебные программы, и там есть такой элемент, который вполне справедливый элемент. Ну, там много-много разных критериев, кто может быть учеником, студентом, и там может быть написано: там членство в церкви 3 года. Это ни о чем, братья, не говорит по-настоящему. Необходимо лично знать Христа. Можно быть и 25 лет членом церкви, но познание Христа так и не случилось. Это основополагающий элемент вообще для того, чтобы человек вошел в служение, чтобы он просто стал расти. Многие люди не растут, хотя не посещают конференции, читают хорошие книги, даже слушают добрые проповеди, потому что не случилось этой реформации сердца, не случилось возрождения сердца. Его сердце не горит Христом. И это, братья, принципиальный момент. Невозможно оставлять братьев, какими бы способными они ни были, какая бы у них ни была правильная родословная, если у них нет личного познания Христа. Это хороший вопрос спросить человека. Когда ты пережил рождение свыше? Расскажи об этом. Я вспоминаю, как после одной ночной молитвы в одном городе молодежный лидер повез меня в аэропорт, потому что я улетал чуть раньше, она еще не закончилась, он меня уже повез, я должен был лететь на конференцию. И мы с ним ехали в аэропорт 1,5 часа, и я говорил с ним о служении, о жизни. Я задал вопрос ему простой: расскажи, как Господь нашел тебя. И он рассказал мне о том, как он ходил в армию, он рассказал, как он начал служить. За 1,5 часа он не рассказал мне ни разу, как Господь нашел его. И когда мы с ним прощались, я ему сказал: брат дорогой, я хотел бы сказать тебе простое слово. Я не уверен, что ты по-настоящему мой брат, потому что ты ни разу не сказал о том, как Господь возродил твое сердце. Я задавал тебе 5 вопросов. Настоящая дружба требует правды. Я хочу с тобой дружить. Поэтому я прилечу. Если Бог даст жизни, через неделю я хочу с тобой провести вместе время. Я вернулся с поездки. Он меня встретил в аэропорту. Мы с ним проговорили до поздней ночи. Я дал ему почитать книгу Джерри Бриджеса «Евангелие для настоящей жизни». Потом Грега Гилберда «Что такое Евангелие?». И через несколько месяцев ко мне пришел мой брат. Мой брат, хотя он много делал, много трудился, но не было настоящей спасительной веры. Он знал, что есть Бог. Он знал, как правильно поступать. Но веры спасительной, любящей Христа, не было. И это невозможно объяснить словами, братья. Это требует по-настоящему работы Духа Святого в сердце. Истинное лидерство, оно просто невозможно, когда Христос не стоит на первом месте. А Он стоит на первом месте только в возрожденном сердце. Иисус сам сказал: «Я есть лоза, вы ветви. Вы не можете приносить плода, если вы не являетесь частью Его лозы. Сколько бы вы ни делали, если вы даже знаете правильные методики, правильные подходы». Апостол Павел довольно откровенно говорит: «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил все Бог». Все остальные аспекты служения не имеют значения, если нет отношений со Христом. Но когда человек уверовал, то христианство – это не вера одиночек. Он сразу оказывается в Божьей общине. Он оказывается в Божьем собрании, в Божьей экклесии. И вот, братья мои, ключевой момент благовестия – это не методы, не брошюры, не подходы, не активность, друзья. Ключевой элемент и инструмент благовестия – это община. Это община, живущая Христом. Там, где есть культура ученичества, там, где есть культура Евангелия, там, где есть общинность, там, где есть благочестивое ободрение и вдохновение, невозможно привести в общину, где такого нету человека, чтобы он там по-настоящему остался. Даже скажу больше, Бог туда не приведет человека. Бог прилагает спасаемых к церкви. И Богу нужны такие общины, куда прилагать. Поэтому ключевой элемент воспитания служителей, братья мои, это даже не наличие классного пастора, это наличие Божьей общины. Община – это та среда, где происходит рост. Там, где происходит развитие. Там, где происходит формирование характера человека. Там, где он учится служить, понимать. Я помню свою первую малую группу, в которую я ходил. Наше собрание было с 10 утра. В воскресенье я вставал раньше, чем любой другой день недели. Я вставал в 5:15, потому что наша группа началась в 7:30, а я жил на другом конце города. Я ехал на трех транспортах общественных, прежде чем попасть туда. Мне было 15 лет. В моей малой группе, в которую я ходил, были старицы, одной было 73 года, второй было 68. Когда они учили библейские стихи, мне было стыдно не выучить их. В моей общине были братья, которые уже годились мне не только в отцы, а в деды, и они читали со мной Библию, рассуждали, и их отношение ко мне стимулировало меня, мальчишку, двигаться дальше. Наша группа была на самом деле разная, но все мы были объединены одним желанием – познавать Христа и расти. Мой характер там формировался. Там, в этой группе, в этой церкви, братья меня обличали, сестры меня утешали. Потом, наоборот, сестры обличали, братья утешали. Но происходило развитие, на самом деле. Если эта шелуха слетала, которую ты даже не видел, не замечал, у нас у всех замыливается глаз, нам нужна община. Сам Павел говорит, если бы мы себя судили, то не были бы судимы. Помните, да, послание к Коринфянам? Поэтому нам нужно это. Там формируется здоровая среда. Там определяются мои дарования. Я начинаю понимать свое призвание. Куда Бог меня ведет? Какое мое место в Божьем замысле, в Божьей церкви? Друзья мои дорогие, если на первое место мы поставим не Христа, а что-то другое, мы получим много проблем. Все остальное будет развалиться, как карточный домик. Если на первом месте мы поставим общину в ущерб Божьей славе, то в результате мы построим гуманистический социальный клуб. Многие общины такие. Если внешнее благочестие подтеснит библейский характер, то церковь пожнет законничество и фарисейство. Если приоритет сместится с подлинного призвания на дарование и способности церковных лидеров, то среди них неминуемо возникнет соперничество даровитости. Если на первом месте окажутся академические знания вместо библейской мудрости, то церковь заболеет самонадеянностью, упование на человеческие достижения, успех лидеров будет очень поверхностный и временный. И в конечном итоге, когда я понимаю свое призвание, то я начинаю понимать, где мне нужно приобретать и какие мне нужны знания и навыки для моего развития, моего служения. Итак, друзья, смотрите, следующий слайд. Мы видим, что нам нужна необходимая среда, нам нужно два контекста для формирования, взращивания людей. Это Христос, покорность Ему, любовь к Нему, это возрождение духовное, и это община. И там, внутри вот этих двух сфер, Христа и общины, происходит формирование и взращивание Божьего человека нужным характером, соответствующими навыками и с необходимым знанием. Эти три качества. Поэтому наставничество, братья мои, должно занять первое место в иерархии ценностей пастора. И поэтому процесс воспитания, смотрите, он имеет верное начало. Это личное познание Христа. Поэтому с чего начать, братья? Просто собирайте всех братьев в церкви и начинайте их воспитывать, но не просто в нравственном характере, а в познании Христа. Потому что, возможно, в вашем собрании есть те братья, которые не знают еще Христа. Просто верное начало, личное познание Христа. И даже когда мы узнали Его, нам нужно познавать Его дальше. Он остается центром, Он инструмент, Он также и цель нашего освящения. Нам нужно иметь верное понимание, кого мы готовим. Мы готовим пастырей с отцовским сердцем для церкви, для дома, для нашей общины. Правильная среда – это поместная церковь. Нам нельзя выдергивать людей из поместной церкви. Включать их какие-то программы, пусть даже библейски содержательные, но если они не прицеплены, если они не совершаются через церковную призму, через церковную среду, эти программы, какие бы они классные ни были, они ущербны. Они обкрадывают людей формирование. Нам нужны Божьи сотрудники. Самые правильные Божьи сотрудники взращивания служителей – это пресвитеры. Мы с вами видели самую первую схему. Эти духовно зрелые люди с отцовским сердцем – это их непосредственное служение. И нам нужны правильные ориентиры – это цельная личность служителя, где есть знания, навыки, характер. Конечно, характер, определяющий в этой схеме, которую я показывал чуть выше, он стоял выше, чем навыки и знания. Правильные ориентиры – это расширение Божьего Царства ради Божьей славы. Мы не строим свой киндом, мы не строим просто свое ради себя и для себя, чтобы нам было комфортно. Мы думаем о том, чтобы взращивать служителей, чтобы они могли пойти дальше, расширяя Божье Царство. Пока апостол Павел жил в Эфесе, мы с вами читаем, что из Эфесской церкви вышли целые команды, которые открыли церкви вокруг Эфеса. Невозможно, братья мои, занимаясь реальным взращиванием людей, думать только о том, чтобы построить свое собственное царство, свое общение. Ты всегда смотришь шире, потому что Бог смотрит шире. Его отцовское сердце, как мы слышали в одной из проповедей, оно обнимает всю землю. И Он желает наполнить своей славой всю землю, потому что вся слава полна, вся земля полна Его славы. И поэтому мы не можем быть просто локально зацикленными. Мы локальная церковь, но которая думает глобально. В рамках Божьих замыслов, в рамках Его славы. И в конечном итоге, братья, мы должны поговорить с вами о процессе воспитания, на примере апостола Павла. Много есть текстов, которые хотелось говорить, но я вот отмечу три так быстро, но особенно Деяния 20 глава, хорошо известный текст. У меня, видите, уже второй раз падает вода. Не хватает ей какого-то места, куда поставить. Это такое наставление для братьев-диаконов, что нужно какую-то поставочку сделать здесь на будущее. Итак, Павел и пресвитеры Эфеса. Мы с вами хорошо знаем этот текст, хотя, возможно, некоторые его не так внимательно изучили. На следующем слайде мы можем увидеть некоторые элементы. Павел обращается к этим братьям. Я не буду читать весь отрывок, потому что у нас совсем немного времени, но я отмечу некоторые тексты. Смотрите, в беседе Павла с пресвитерами с Эфеса мы видим центральность Евангелия. Его все наставление, его вся жизнь, его обучение, его мотивом, его драйвом, его любовью было Евангелие. Смотрите, он говорит в стихе, например, 24-м, «проповедовать Евангелие благодати Божией». Стих 25, проповедует Царство Божие. Он проповедовал им Христа, он жил Евангелием, оно было в пульсации его вен. Мы также видим важность личного примера и наставничества. Смотрите, он говорит в стихе 18, все время был с вами. Все время был с вами. То есть он не просто прибежал, рассказал концепцию и убежал. Он не просто прибежал, дал какую-то книгу и сказал, читайте, и ушел. Он был с ними, он показывал эту модель, он воплощал это в своей жизни, перед их глазами. Смотрите, стих 31. «День и ночь учил каждого из вас». День и ночь. Стих 35. «Во всем показал я вам, что, как трудясь, надо поддерживать слабых». Он показал это все им. Пример личного Личный пример наставничества. Братья мои дорогие, многие из нас, служители, имеют склонность прятаться за статусом и положением. Нам иногда думается, что если я раскрою то, что я такой несовершенный, что я также нуждаюсь в Евангелии, нуждаюсь в Божьей благодати, то люди перестанут меня слушать. Но смотрите, самый первый пункт, центральность Евангелия. Люди и так знают, что ты несовершенный, они это видят даже лучше, чем ты. И как бы ты это ни скрывал, все равно ты это не скроешь. Но если ты показываешь, как Евангелие мотивирует тебя, меняет тебя, обновляет тебя, укрепляет тебя, и они это видят в твоей повседневности, тогда ты завоевываешь больше уважения и доверия. Тот, который никогда не просит прощения, это как минимум гордый человек. Но если сказать более прямо, он глупый человек, потому что авторитет его не будет расти из-за этого. Потому что единственный, кто всегда прав, это Бог. Единственный добрый человек, который был на земле, это Иисус. Единственный, кто ни в чем не ошибается, это Господь. Личный пример. Пример жизни по Евангелию. И мы видим, смотрите, как он воспитывал их вот во всей этой цельности. Смотрите, например, характер. Стих 18. «И все время был с вами». Он с ними был рядом, он замечал какие-то нюансы, он подсказывал, он говорил. «Смотри, у тебя не получается любить жену так, как любит Христос церковь, и давай я тебе помогу». Обрати внимание, ты человек неответственный, тебе уже будильник ставим, и ты не поднимаешься вовремя. Смотри, у тебя отношения на работе не потому, что плохой босс, а потому, что ты не покоряешь Христу. Но как это все увидеть, если ты с людьми не проводишь время? Он был с ними рядом, поэтому он это замечал и помогал им развиваться. Потом, смотрите, стих 28. «Внимайте себе и всему стаду». Это требует, на самом деле, характера, чтобы слушать внимательно, чтобы быть открытыми, глазами смотреть на окружающий себя мир и замечать действие Божие в себе и в других. Это требует реального характера. В конечном итоге мы здесь видим стих 31. «Я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждый из вас». Братья мои дорогие, когда ты воспитываешь некоторых братьев, без слез не обходится. Некоторые вещи настолько глубоко въелись в нас, они стали уже хроническим пороком. Ты уже столько раз об этом говорил, и все, что тебе остается, просто плакать за него в молитве и плакать вместе с ним, потому что он тоже признается, у меня не получается. Нужна большая внутренняя Божья хирургическая операция на сердце. И поэтому Павел говорит, я непрестанно со слезами учил каждого из вас день и ночь. Кто-то был на работе днем, только ночь осталась, он пришел ночью с ним разговаривает. У него всегда есть время, и никогда нету времени, потому что он постоянно и занят только этим, взращивая людей, потому что его отцовское сердце не дает ему просто жить ради себя. Смотрите, навыки, он их учил пасти церковь, стих 28. Если они бы это не видели, если бы они с ним этим не занимались, они бы не понимали, как это делать. Это не какой-то семейный бизнес, типа, вот у тебя правильно родословное, ты из правильной семьи, давай ты будешь служителем. Он видит, что это Божья церковь, он показывает это им. Быть служителем значит быть слугой Богу и Его церкви. Смотрите, стих 20, «Учил бы вас всенародные по домам». Они были с ним, они видели, как это все происходит. Знание, стих 20, «Я не пропустил ничего полезного, о чем бы не проповедовал вам». Стих 27, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Ну и в конце концов, 31-й, я учил каждого из вас. Ефесяне видели отца, который обладал не статусом, а таким сердцем. И поэтому процесс воспитания происходил. Можно еще нам дальше? Я уже чуть-чуть не помню свой слайд следующий. А можно еще там? А был такой слайд, где был круг такой один? О, отлично. Спасибо. Предыдущий слайд просто можешь показать, я скажу пару слов. Братья, это вот механизм воспитания в нашей церкви братьев. Предыдущий, где такая большая схема. Ниже. Прошу прощения, братья, за... И было выше. Окей, да, вот это. Очень важно, братья, чтобы в церкви был понятный механизм для братьев, как они могут развиваться. Если его не будет, вы на этом механизме ничего не поймете. Если видите такие странные слова ОВ, АУ, АЛ, ЛМГ, это все, братья, лексикон нашей церкви. Даже работники спецслужб не могут догадаться, что это все значит. Вот, это помогает тоже. Но суть в том, что братья сами в церкви, сама община, они знают, как мы хотим помогать людям развиваться. Есть некая формализованная система, которая наполнена неформальным процессом культуры ученичества. Но формализованная нужна, братья, потому что невозможно просто сегодня уверовать и завтра стать пастором-проповедником. Требуется процесс взращивания, и должны быть понятные этапы. Вы не можете сделать человека пастырем, если у него нет призвания. Вы не можете, как некоторые учат, это ошибочно, что можно там любого сделать лидером, нужно призвание. Но вы можете каждому помочь, и это призвание наше, стать духовно зрелым человеком. И вот в этом механизме, как вы видите, все начинается с того, как человек обратился к Богу, потом он развивается в познании Христа, потом он развивается как член церкви, он растет в духовной зрелости, если у него есть призвание к лидерству, он попадает на лидера малой группы, и начинается процесс уже развития его в интернатуре и подготовки к рукоположению. И тут на этой схеме, она немного устаревшая, есть седьмой этап – это открытие новой церкви, так чтобы Царство Божие расширялось. Ну и поэтому я вот на следующем слайде хочу больше остановиться, и я уже ближе к финалу, братья. Нет, там был еще кругляшок, был кругляшок. Вот этот вот, да. С чего начать, братья, когда вы вернетесь домой? Я понимаю, что вопросов еще очень много. На некоторые я постараюсь ответить в письмах, когда вы напишете. Но все начинается с того, что в общине появляется больше духовно зрелых людей. Больше духовно зрелых людей. И ваша первоначальная задача – не просто приготовить себе замену, не просто где-то ее вырвать с другой церкви и приехать к нам. Братья дорогие, это зловредная практика. Она не очень хорошая. Она не греховная, но она опасная практика. Постоянно искать служителей в других церквях. Необходимо их воспитывать на базе своей поместной церкви. Это ключевой элемент. Это неплохо, когда приходит человек со стороны и помогает. Это возможно, братья. Но если это единственный инструмент, который мы используем для появления служителей, мы тем самым ослабляем саму общину. Она, знаете, не может вырасти. Она просто становится как некий приход. У нее нет этой страсти, понимания, что нам нужно духовно развиваться, нам нужно взращивать внутри себя братьев, которые повели бы наше собрание. Поэтому первая задача – это духовно зрелые люди в церкви, зрелые христиане. Это первое, что нужно делать. Начните собираться просто с братьями. В одной церкви, которая нет служения, я стал просто проповедовать всем братьям, в чем призвание их как мужчин. И через какое-то время один брат подошел ко мне и сказал: «Научи меня жить не для унитаза». Он вдруг осознал, что вся его жизнь – это просто прожигание времени. И мы стали с ним собираться по понедельникам, потом присоединился один, потом присоединился другой. И сегодня в этом зале сидит несколько братьев, которые мои сопастыри, которые были вот в этой группе, которая собиралась по понедельникам. Все начинается просто с простого – помогать людям расти во Христе. Так, чтобы те, кого Бог из них призвал, они могли стать служителями. И тогда могут появляться и новые церкви. Не путем там деления, расколов, конфликтов, просто людей будет Божьих больше. У них будет страсть такая, чтобы расширять Божие Царство, чтобы славы больше было Божьей вокруг них, и они пойдут двигаться дальше. Еще один текст, который я здесь упомянул, это Филиппийцам, 2 глава. Это важное слово. К сожалению, я не могу экспозицию делать этого текста, вот такую проповедь, но я скажу такой момент. В 2 главе мы видим, апостол Павел говорит, что у нас должен быть образ мышления, как Христа. Помните, да? У вас должны быть те же чувствования, что в Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, и почитал хищение быть равным Богу, но учинил себя самого, приняв образ раба. Помните этот текст, все хорошо. Он показывает пример Христа. Вот он, момент, как можно быть единодушным. Христос покорился воле Отца. Потом он показывает пример себя. Я хочу прочитать этот текст, Филиппийцам 2 глава. Филиппийцам 2 глава, братья, отметьте себе этот текст. Вот что он говорит. Это сердце Отца, на самом деле, сердце Божьего служителя. Смотрите, он говорит таким образом. Стих 17. «Но если я и соделываюсь жертвою за жертвою служения веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Апостол Павел говорит, что Христос умер ради нашего искупления, и он теперь, Павел, умирает ради себя, ради успеха служения филиппийцев. Он потом показывает пример Тимофея, ведь люди могли сказать: «Ну, это Христос, это ты, апостол Павел, мы обычные люди». Он говорит: «Вот Тимофей, молодой парень, смотрите, он, я никого не знаю более равноусердного, как он, который заботится о вас». Тот скажет: «Ну, Тимофей, ты воспитывал». И тогда Павел приводит пример Епафродита, их, из их среды, который, смотрите, в конце стих 30, он готов был восполнить недостаток ваших услуг мне. Так вот, принцип служителя, который хочет видеть развитие, он заинтересован не в своей карьере, не в своем успехе, не в своем статусе. Он заинтересован в успехе тех, кто с ним рядом, кому он служит. Его успех – это не его известность. Его успех – это развитие тех, кто с ним рядом. И, братья мои дорогие, вот с таким пастором хочется служить, с таким пастором хочется вместе жертвовать, такому пастору хочется доверять, потому что он не использует тебя для того, чтобы развивать себя. Он вместе идет с тобою. Ну и еще один текст, это Фессалоникийцам, 2 глава, это домашнее задание, братья. Прочитайте это дома вместе со своими детьми, сами для себя. Мы здесь слышим отцовское сердце апостола Павла. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, мы читаем с вами этот текст. Смотрите, стих 10. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы пред вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих». Мы просили, убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Смотрите, Павел показывает здесь свой пример, стих 10, вы свидетели, и Бог свидетель этого. Он говорит о том, что он их всех знает лично, и он заинтересован в каждом. Это стих 11, он показывает их свое наставление, он просил, убеждал, умолял. И мы видим здесь богоцентризм. Бог с Бога начинается и Богом заканчивается ради Его славы. Боже правый, благодарность Тебе за эту милость быть Тобою призванными. Тебе показалось мало, чтобы простить наши грехи, но Ты еще соделал нас своими сынами, и даже это показалось Тебе мало, Ты соделал нас своими соработниками. Господи, благослови, чтобы на всяком месте, где бы мы ни присутствовали, слава Твоя была видна, чтобы на всяком месте рождались духовно зрелые люди, воспитывались новые труженики, так, чтобы Ты один получал хвалу, честь и поклонение. Да будет имя Твое благословенно ныне и во веки веков. Аминь.